Глава 20. Самым отвратительным временем для Эбби было утро. Она просыпалась, мозг еще сонный, привычно реагировал на начало нового дня. Потом она вдруг вспоминала: «Мне некуда идти». Осознание этого причиняло ей физическую боль, словно от удара. Эбби оставалась в постели, слушая, как одевается Марк. Он двигается по темной спальне, стараясь не разбудить ее. Подавленность мешала Эбби произнести хотя бы слово. Они по-прежнему жили под одной крышей и спали в одной постели, но почти не разговаривали. Отчужденность. День за днем. Уже много дней подряд. «Вот так умирает любовь», — думала она, когда за Марком в очередной раз закрывалась дверь. Не под гром сердитых слов. В молчании. Когда Эбби было 12 лет, ее отца уволили с кожевенного завода. Но еще много недель он каждое утро выезжал из дому, якобы отправляясь на работу. Только перед смертью он рассказал Эбби, куда ездил и чем занимался. Отцу было страшно оставаться дома, лицом к лицу со своими неудачами. И потому он играл в работу, уезжая по утрам. Этим же теперь занималась Эбби. Сегодня она не стала садиться в машину, а пошла пешком. Она шла, куда глаза глядят, минуя квартал за кварталом. Ночью заметно похолодало, и к тому моменту, когда она забрела подвернувшуюся кондитерскую, лицо у нее окоченело. Эбби взяла кофе, рогалик с кунжутом и уселась в свободный закуток. Она сумела проглотить пару кусочков, когда ее взгляд случайно остановился на мужчине за соседним столиком. Мужчина читал «Бостон Геральд». На первой странице Эбби увидела себя. Ей захотелось отползти к выходу. Эбби осторожно оглядела посетителей кондитерской, почти ожидая, что все они смотрят только на нее. В действительности ее присутствие никто не замечал. Эбби вынесла из-за кутка. Рогалик она выбросила в урну и вышла. Аппетит как отшибло. Найдя газетный киоск, она купила «Бостон Геральд», встала в арке ближайшего магазина и, ежась от холода, стала внимательно читать. «Возможная причина трагедии – слишком сильное желание стать хирургом». Доктор Эбигейл Ди Маттео была прекрасным ординатором. Так считают многие ее коллеги, а доктор Колин Уэтик, руководитель ординатуры клиники Бейсайд, назвал ее одной из лучших. Однако в последние месяцы, вскоре после того, как доктор Ди Маттео вступила во второй год ординатуры, ее безупречная работа стала давать сбой за сбоем. Эбби пришлось прервать чтение и успокоить участившееся дыхание. Через пару минут она снова взялась за статью. Под конец ей было просто тошно. Журналист собрал в своем тексте все. Судебные иски, смерть Мэри Аллен, стычку с Брендой, реальные имевшие место события. Однако все это было скомпоновано и подано таким образом, что Эбби выглядела неуравновешенной и даже опасной личностью. Статья как нельзя лучше подогревала тайные страхи публики перед врачами с психическими отклонениями. «Неужели все это написано обо мне?» Даже если ее не лишат диплома, даже если случится чудо, и она закончит ординатуру, ее репутация будет безвозвратно испорчена. У людей возникнут сомнения. Какой пациент в здравом уме согласится лечь под нож хирурга-психопата? Забыв о времени, Эбби брела по улицам, сжимая в руке злополучную газету. Очнувшись, она увидела, что попала на территорию кампуса Гарвардского университета. Руки и ноги ломило от холода. Время перевалило за полдень. Целое утро она провела в бесцельных странствиях по городу. На что потратить вторую половину дня, Эбби не знала. У всех, кто шел ей навстречу, было место назначения. У студентов с рюкзачками, у косматых преподавателей в твидовых костюмах. У Эбби места назначения не было. Она вновь развернула газету. Снимок был взят из справочника ординатуры. Ее фотографировали, когда она была еще интерном. Она улыбалась, глядя прямо в объектив. Лицо свежее, бодрое, взгляд молодой женщины, целеустремленной, готовой работать ради осуществления своей мечты. Газету она зашвырнула в ближайшую урну и пошла домой. «Держи удар, ты должна защищаться», — думала она. Вот только зацепок у них с Вивьен никаких. Накануне Вивьен улетела в Берлингтон. Вечером она позвонила Эбби. Новости были неутешительными. Тим Николс закрыл практику. Где он, никто не знал. Тупик. Второй тупик поджидал Вивьен в больнице имени Уилкокса. Оказалось, что в названные ею даты хирурги больницы вообще не производили изъятие донорских органов. И, наконец, Вивьен обратилась в местную полицию. В базе данных отсутствовали записи об исчезновении людей или обнаружении безвестных трупов с вырезанными сердцами. Третий и последний тупик. Они замели следы. Нам их никогда не победить. Первым, что увидела Эбби, вернувшись домой, был мигающий сигнал автоответчика. Вивиан оставила берлингтонский номер и попросила ей перезвонить. Эбби перезвонила. Телефон не отвечал. Эбби позвонила в Бона. Как обычно, никто не торопился соединять ее с Хелен Льюис. Никто не желал слушать очередную теорию психически неуравновешенного доктора Диматто. Она мысленно перебрала всех, кого знала в Бейсайде. Доктор Уэтик, Марк, Махандас и Цвик. Сьюзан Касада, Джереми Парр. Она не доверяла никому из них. Никому. Она решила еще раз позвонить Вивиан и, прежде чем снять трубку, выглянула в окно. В дальнем конце улицы у тротуара стоял бордовый фургон. «Попался, мерзавец, на этот раз я узнаю, кто ты». Эбби бросилась в коридор, раскрыла шкаф и сняла с полки бинокль. Фургон стоял так, что ей не составило труда рассмотреть и записать номер. «Теперь ты у меня в руках», — мысленно торжествовала она. «Я тебя поймала». Схватив трубку, она набрала номер Кацки и стала ждать ответа. Параллельно она подумала, а почему детектив должен оказаться на месте? Возможно, ее реакция была чисто автоматической. Когда нужна помощь, звонишь в полицию. А он был единственным полицейским, которого она знала.
«Детектив Кацка»,
— услышала она. Его тон, как всегда, был спокойным и деловым. «Снова этот фургон», — выпалила Эбби.
«Что вы сказали?»
«Это Эбби Диматтео, фургон, который меня преследовал. Он стоит вблизи моего дома. Его номер 539-TDV. Массачусетский номер».
Кацка записывал. «Вы ведь живете на Брустер-стрит».
«Пожалуйста, пришлите кого-нибудь. Я не знаю, что намерен делать».
«Сидите тихо и заприте все двери, поняли?»
«Хорошо». Она нервно выдохнула. «Я буду ждать». Эбби знала, что двери заперты, но все равно их проверила. Убедившись в крепости замков, Эбби вернулась в гостиную и села возле занавески. Она то и дело выглядывала, не уехал ли фургон. Только бы не уехал. Ей хотелось взглянуть на реакцию водителя, когда копы окружат машину. Через 15 минут к тротуару подкатил знакомый темно-зеленый «Вольво». Каска остановился прямо напротив фургона. От одного его присутствия Эбби испытала неимоверное облегчение. Он знает, как действовать в этой ситуации. Кацка — умный и опытный коп, способный разобраться с чем угодно. Он не спеша пересек улицу и встал возле фургона. Эбби прижалась к стеклу. Ее сердце громко колотилось. Интересно, какой пульс у Кацки? Детектив почти равнодушно взглянул на водительскую дверцу. Только сейчас, когда он повернулся чуть в сторону, Эбби увидела у него в руке пистолет. И когда он успел достать оружие? Ей стало даже страшно смотреть. Она боялась за него. Кацка наклонился и заглянул в салон. Наверняка увидел что-то подозрительное. Он обогнул фургон, заглянул в заднее окошко, после чего убрал пистолет. Кацка стоял и ждал водителя. Тот не замедлил появиться. Дверь одного из домов распахнулась, оттуда выскочил мужчина в сером комбинезоне и сбежал по ступенькам к машине. Он размахивал руками и что-то кричал. Кацка реагировал, как всегда, невозмутимо. Он достал свой жетон и предъявил водителю. Тот сразу замолчал, после чего полез в бумажник за документами. Некоторое время они говорили, показывая то на фургон, то на дом. Наконец, человек в сером комбинезоне вернулся в дом. Кацка пошел к дому Эбби. «Что случилось?» – торопливо спросила она, открыв ему дверь.
«Ничего».
«Кто этот водитель? Почему он меня преследовал?»
«Он сказал, что знать ничего не знает».
Эбби пригласила Кацку в гостиную. «Я же не слепая. Я уже видела этот фургон на нашей улице».
Кацка вытащил записную книжку. «Джон Догерти, 36 лет. Житель Массачусетса. Дипломированный сантехник. Говорит, сегодня получил первый вызов на Брустер-стрит. Фургон принадлежит водопроводной компании района Бэк-Бэй. Внутри полным-полно рабочих инструментов».
Кацка убрал книжку и невозмутимо посмотрел на Эбби. На его лице не отражалось никаких эмоций. «Я была так уверена», — бормотала она. «Так уверена, что это тот самый фургон».
«Вы по-прежнему утверждаете, что фургон был?»
«Да, черт побери!» — крикнула она. «Был фургон!»
Этот всплеск не смутил Каску, он лишь слегка поднял брови. Эбби усилием воли заставила себя успокоиться. Каску эмоциями не проймешь. Он целиком состоял из разума и логики. Доктор Спок с полицейским жетоном.
«Мне ничего не кажется», — несколько успокоившись, сказала Эбби. «И я ничего не выдумываю».
«В следующий раз, когда у вас сложится впечатление, что вы видите тот фургон, постарайтесь записать его номер».
«Когда у меня сложится впечатление?»
«Я обязательно позвоню в эту водопроводную компанию и проверю слова Догерти. Но я почти уверен, он всего-навсего сантехник».
Кацка обвел глазами гостиную. В это время зазвонил телефон. Эбби будто не слышала.
«Вы не хотите поднимать трубку?»
— спросил Кацка. «Пожалуйста, не уходите. Задержитесь еще ненадолго. Мне надо кое-что вам рассказать».
Рука Кацки уже лежала на дверной ручке. Он подождал, пока Эбби снимет трубку.
«Я слушаю».
«Доктор Демато?»
Послышался тихий знакомый голос. Эбби выразительно посмотрела на Кацку. Тот понял. Звонок заслуживает внимания. «Да, миссис Восс».
«Я кое-что выяснила»,
— сказала Нина.
«Не знаю, насколько это важно. Может, я все преувеличиваю».
Каска оказался рядом с Эбби. Он подошел так быстро, что она едва заметила его перемещение. Он наклонился к трубке. «И что вы узнали?» — осторожно спросила Эбби.
«Я сделала несколько звонков. В банк, затем нашему бухгалтеру. Так вот, 23 сентября Виктор перевел деньги в одну бостонскую компанию. Она называется Amity Corporation».
«Вы уверены насчет даты?»
«Да».
23 сентября. За день до пересадки сердца Нине Восс. «Вам что-нибудь известно об Эмити?» — спросила Эбби.
«Ничего. Виктор вообще не упоминал ее. Обычно, когда он переводит такие крупные суммы, он оговаривает их со мной».
Нина замолчала. В трубке слышались приглушенные голоса, потом быстрое шарканье ног. Нина заговорила снова, уже тише и напряженнее.
«Я вынуждена прервать разговор».
«Вы сказали, ваш муж перевел крупную сумму. Насколько крупную?» Ответа не было. Эбби подумала, что Нина уже повесила трубку, затем послышался шепот Нины.
$5 миллионов. Он перечислил $5 миллионов.
Нина повесила трубку. Она слышала шаги Виктора, но когда он вошел в спальню, не подняла головы.
«С кем ты говорила?»
— спросил он.
«Синти позвонила ей, чтобы поблагодарить за цветы». «Что она тебе прислала на этот раз?» «Орхидеи».
Виктор мельком оглядел вазу на комоде.
«Да, очень приятные цветы». «Синти говорит, они весной поедут в Грецию. Наверное, надоело путешествовать по Карибскому морю».
С какой легкостью она лгала мужу. Когда это началось? Когда они перестали говорить друг другу правду? Он присел на кровать. Нина чувствовала его изучающий взгляд.
«Когда ты совсем поправишься, может, и мы съездим в Грецию», — сказал Виктор. «Возможно, даже с Синтией и Робертом. Ты бы не прочь поехать с ними?»
Нина кивнула. Она смотрела на одеяло и свои тонкие, совсем костлявые пальцы.
«Я никогда не поправлюсь. Ни совсем, ни вообще. Мы оба это знаем».
Она спустила ноги на пол. «Мне нужно в ванную».
«Тебе помочь?» «Нет, я сама справлюсь».
Встав, Нина почувствовала недомогание. У нее опять начала кружиться голова. Стоило встать на ноги или хотя бы слегка напрячься. Виктору она ничего не сказала, дожидаясь, когда приступ пройдет. Она медленно побрела в ванную. Нина слышала, как Виктор поднял телефонную трубку. Только сейчас, закрыв дверь, она вдруг поняла, что допустила ошибку. В памяти телефона хранился последний набранный номер. Виктору достаточно нажать кнопку повторного набора, и ее ложь откроется. Виктор часто проверял ее звонки. Он поймет, что она звонила вовсе не Синтии, а потом докопается чей-то номер. Снова Эбби Ди Маттео. Нина стояла, прижавшись спиной к двери ванной, и вслушивалась. Виктор повесил трубку. Затем позвал ее.
«Нина?»
Ее обдало новой волной слабости. Нина опустила голову, борясь с подступающей темнотой. Ноги ее не держали. Она чувствовала, как медленно сползает на пол. Виктор постучал в дверь.
«Нина, мне нужно с тобой поговорить».
«Виктор», — прошептала она, зная, что он все равно ее не услышит. Ее никто не услышит. Нина лежала на полу в ванной. У нее не было сил пошевелиться или позвать его. Биение ее сердца походило на шелест крыльев бабочки.
«Наверное, мы ошиблись адресом», — сказала Эбби.
Они с Каской остановились на захудалой улице в районе Роксбери. Здесь располагались склады с зарешеченными окнами и мелкие фирмы, находящиеся на грани разорения. Единственным зданием, где вовсю кипела жизнь, был зал бодибилдинга, десятки ярдов от них. Из открытых окон доносился лязг и грохот атлетических снарядов, перемежаемый всплесками мужского смеха. К залу примыкало пустовавшее строение с вывеской «Аренда», а к пустовавшему строению примыкало четырехэтажное здание из бурого песчаника. На его вывеске значилось «Эмити Корпорейшн» – медицинские товары, продажи и обслуживание. На его витринах тоже были решетки. Сами витрины демонстрировали унылый набор товаров, которыми торговала Эмити. Костыли и трости, кислородные подушки, пенополиуретановые прокладки от пролежней, постельные принадлежности для лежачих больных. Здесь же стоял женский манекен, облаченный в униформу медсестры. Настоящий реликт 60-х. Эбби покосилась на облеклые витрины.
«Может, есть другая корпорация с таким же названием?»
«В телефонном справочнике указан только этот адрес», — сказал Кацка.
«Зачем переводить 5 миллионов долларов какому-то убогому магазину?»
«Возможно, это один из филиалов крупной корпорации. Виктор Восс увидел перспективу для инвестиций».
«Уж слишком неподходящее время он выбрал», — покачала головой Эбби. «Поставьте себя на место Виктора Восса. Его жена умирает. Он отчаянно пытается найти ей донорское сердце. Станет он думать об инвестициях?»
«Все зависит от степени его заботы о жене».
«Эта степень зашкаливает».
«Откуда вы знаете?»
«Знаю», — ответила Эбби, глядя на Кацку.
Он молчал, не задавая новых вопросов. Эбби поймала себя на том, что непроницаемый взгляд Кацки ее больше не пугает. Детектив открыл дверцу машины.
«Пойду взгляну на их фирму изнутри».
«Что вы собираетесь там делать?»
«Осмотреться, задать несколько вопросов».
«Я пойду с вами».
«Нет, вы останетесь в машине».
Кацка открыл дверцу. Эбби схватила его за руку.
«Послушайте, мне нечего терять. Я осталась без работы. Меня могут лишить диплома. Теперь меня называют убийцей сумасшедшей или сумасшедшей убийцей. Эти люди изгадили мне жизнь. Возможно, это мой единственный шанс нанести им ответный удар».
«И одним своим появлением все испортить. Думаю, это вам ни к чему. Вас там могут узнать. Вы их спугнете. Вы этого хотите?»
Эбби откинулась на спинку. Кацка был прав. Черт побери, этот детектив был прав. Он вообще не хотел брать ее с собой, но она настояла. Сказала, что все равно поедет. Одна. И вот когда они уже у цели, ей даже нельзя войти в здание. Ей запрещено сражаться. Эту возможность у нее тоже отобрали. Эбби сердито мотала головой, злясь на Кацку и на собственное бессилие. Какая трогательная забота о ее безопасности.
«Запрете дверцы», — распорядился Кацка и вышел из машины.
Он перешел улицу, толкнул обшарпанную дверь и исчез внутри. Эбби представляла, какую картину он там увидит. Унылые ряды инвалидных колясок и тазиков для рвоты, стойки с униформой для медсестер. Каждый комплект засунут в пластиковый чехол, пожелтевший от времени. Коробки с ортопедической обувью. Эбби не требовалось ничего придумывать, она бывала в подобных магазинах, когда покупала себе первые комплекты формы. Прошло 5 минут, потом 10.
«Кацка, Кацка, что держит вас в этом скучном месте?»
Он собирался что-нибудь выведать, не вызвав подозрений. Наверное, это он тоже умеет. Эбби доверяла его суждению. Вероятно, среднестатистический коп из убойного отдела умнее среднестатистического хирурга. А вот умнее ли он среднестатистического терапевта – это еще вопрос. Клиники постоянно высмеивали глупость хирургов. Если терапевты уповали на головы, то хирурги – на свои драгоценные руки. Терапевт, чтобы задержать лифт, сунет между двери руку, хирург – голову. Ха-ха. Прошло уже 20 минут. 6 час вечера. Чахлое солнце зашло, уступив место сумеркам. Эбби оставила небольшую щель, сквозь которую слышался несмолкаемый гул машин. Рядом тянулся бульвар Мартина Лютера Кинга. Оживленная городская магистраль. Близился час пик. Из дверей спортзала, поигрывая мускулами, вышли двое качков и в развалочку направились к своим машинам. Эбби наблюдала за входом, с минуты на минуту ожидая возвращения Кацки. 6:20. Движение даже на этой улице стало интенсивным. Сквозь поток машин Эбби лишь мельком видела входную дверь, но даже в плотном потоке иногда появлялся неожиданный просвет. Эбби не поверила своим глазам. Из боковой двери Эмити вышел человек. Остановился на тротуаре, взглянул на часы. Когда он поднял голову, сердце Эбби пустилось галопом. Она узнала и выпуклый неандертальский лоб, и ястребиный нос. Это был доктор Мейпс, курьер, доставивший в операционное донорское сердце для Нины Восс. Мейпс зашагал по тротуару и вскоре остановился возле голубой спортивной машины «Трансам», достав из кармана брелок. Эбби смотрела на здание Эмити и молилась, чтобы Кацка наконец вышел. «Ну выходи же, из-за тебя я прохлопаю Мейпса». А Мейпс неторопливо забрался в салон, пристегнулся, включил двигатель. Чуть отъехав от тротуара, он дожидался просвета в потоке машин. Эбби в отчаянии посмотрела на приборную панель Вольво. Кацка ушел, оставив ключ зажигания. Вот он, ее шанс. Ее единственный шанс. Голубой Трансам уже ехал по улице. Время раздумывать не было. Эбби перебралась на водительское сиденье, завела мотор и тронулась с места. Ее не волновал ни скрип тормозов позади, ни отчаянные сигналы. Мейпс успел проскочить перекресток. Сразу за его машиной загорелся красный. Эбби притормозила. От перекрестка ее отделяли 4 автомобиля. И никакой возможности для маневра. Пока этот чертов светофор снова загорится зеленым, Мейпс далеко уедет. Эбби считала секунды, проклиная бостонские светофоры, бостонских водителей и собственную нерешительность. Если бы она отъехала на 10 секунд раньше. Транс-Ам маячил голубым пятнышком в потоке темных машин. Никак этот дебильный светофор заснул. Появился зеленый сигнал, однако машины стояли. Теперь что? Первый водитель уснул. Эбби вдавила кнопку сигнала, оглушая улицу. Машины впереди наконец-то тронулись. Она нажала на акселератор, но тут же отпустила педаль. Кто-то барабанил по корпусу машины. Повернувшись вправо, она увидела Кацку, бегущего рядом с пассажирской дверцей. Эбби притормозила и сняла блокировку дверей. Кацка рванул дверцу.
«Это как называется?»
«Влезайте!»
«Нет, вначале подрулить к тротуару!»
«Влезайте, черт вас дери!»
Кацка удивленно заморгал, но влез. Наконец-то Эбби рванула через перекресток. Впереди на расстоянии 2 кварталов мелькнула голубая полоска. Трансам сворачивал вправо, на коттедж-стрит. Если она не сядет Мейпсу на хвост, он легко оторвется и затеряется в потоке. Эбби вывернула влево, объехала 3 машины подряд и сумела снова втиснуться в свою полосу. Щелкнул замок ремня. Кацка пристегнулся. Очень хорошо, потому что погоня им предстояла нешуточная. Эбби свернула на коттедж-стрит.
«Вы мне хоть что-то объясните?»
— спросил Кацка.
«Я случайно его увидел. Он вышел из боковой двери Эмити. Человек в голубом трансаме».
«Кто он такой?»
«Курьер. Перевозчик донорских органов. Нам он представился Мейпсом».
Эбби снова объехала несколько машин по встречной полосе и благополучно вернулась в свою.
«Будет лучше, если за руль сяду я», — сказал Кацка.
«Каждая секунда, дорога. Он приближается к кольцевой развязке. Куда двинет теперь?»
Трансам проехал только часть развязки и резко свернул на восток.
«Он едет к скоростной магистрали», — пояснил Кацка.
«Тогда и нам туда же».
Эбби повторила маневр Трансама. Предположение Кацки оказалось верным. Мэпс двигался к пандусу, выводящему на скоростную магистраль. До того, чтобы сесть ему на хвост, было еще далеко. Сердце Эбби выбивало барабанную дробь. Вспотевшие ладони прилипали к рулевому колесу. Скоростное шоссе — идеальное место, чтобы оторваться от погони. Машины идут бампер в бампер со скоростью 60 миль в час. Каждый водитель — настоящий маньяк, думающий только о том, как бы поскорее добраться домой. Эбби влетела на магистраль. Мэйпс ехал не так уж далеко впереди. Он перестраивался в левый ряд.
Эбби попробовала повторить маневр, но тяжелый грузовик не желал уступать дорогу. Эбби сигналила, пытаясь оттеснить грузовик. Тот лишь притормаживал, сокращая расстояние между собой и Вольво. Начиналась опасная игра в труса. Эбби искала щель между грузовозом и соседней полосой. Водитель двигался почти по прямой, не желая уступать. Уровень адреналина в крови Эбби зашкаливал, и страха она не чувствовала. Главным сейчас было догнать Мэпса. За рулем сидела не прежняя робкая и подавленная Эбби. Она едва узнавала сама себя в этой неистовой, бормочущей ругательство женщине. Она наносила ответный удар, наслаждаясь погоней. Погоня действовала на нее как секс, насыщая организм тестостероном. «Будете знать, Эбби Ди Маттео». Она до предела вдавила педаль акселератора и все-таки обошла грузовик. Проскочила у него под носом.
«Черт вас побери, Эбби!» — крикнул Кацка. «Вы пытаетесь нас угробить?»
«Я об этом не думаю. Мне нужно сцапать Мэпса».
«Вы и в операционной себя так ведете?»
«Да. Все в ужасе разбегаются. Разве вы не слышали?»
«Запомню и постараюсь не угодить к вам на стол».
«Что он выделывает?» Трансам снова поменял полосу. Он скользнул вправо, к туннелю Калахан. «Паршивец!» Сквозь зубы процедила Эбби, тоже свернула вправо. Она срезала две полосы. Вольво влетел в сумрак туннеля. Бетонные стены были густо разрисованы граффити. Замкнутое пространство усиливало все звуки. Туннель кончился так же внезапно, как и начался. Трансам покинул скоростную магистраль. Эбби не отставала. Они находились в восточной части Бостона. Отсюда до аэропорта Логан несколько минут. Теперь понятно, куда так спешил Мэпс. В аэропорт. Но Мэпс их снова удивил. Он миновал железнодорожный переезд и свернул на запад, в сторону от аэропорта, в лабиринт улиц. Эбби сбросила скорость, позволяя Мэпсу немного уйти вперед. Всплеск адреналина от сумасшедшей погони на скоростном шоссе постепенно гас. В этом месте Трансаму далеко не уйти, сейчас главное, чтобы Мэпс их не заметил. Они ехали вдоль портовых сооружений внутренней части Бостонского порта. За забором из проволочной сетки тянулись ряды пустых контейнеров, похожие на гигантские кубики Лего. В каждом ряду было по три яруса. К контейнерному терминалу примыкала погрузочно-разгрузочная зона. На фоне заходящего солнца темнели силуэты кранов и корпуса грузовых судов. Трансам свернул влево и въехал в открытые ворота контейнерного терминала. Эбби притормозила за оградой. По другую сторону стоял автопогрузчик. Кабина была пуста, между ним и ближайшим контейнером осталась щель, позволявшая наблюдать за трансамом. Голубая машина подъехала к пирсу и остановилась. Мэйпс направился к кораблю, стоявшему у причала. Обычный сухогруз, не более 200 футов длиной. Мэйпс что-то крикнул. Вскоре на палубе появился человек и жестом позвал его подняться. Мэйпс взбежал по трапу и исчез на судне. «Зачем он сюда приехал?» — недоумевала Эбби. «И при чем тут корабль?»
«А вы уверены, что это тот самый человек?»
«Если не он, тогда у Мэйпса есть двойник, работающий в Эммите».
Эбби вдруг вспомнила, где Каска провел целых полчаса.
«Что вы узнали насчет того места?»
«Вы хотите сказать, что мне удалось узнать, пока я не обнаружил, что моя машина пытается угнать?»
Кацк пожал плечами.
«Ничего подозрительного. Обычный магазин медицинских товаров. Я сказал, что ищу регулируемую кровать для больной жены. Они мне показали несколько новейших моделей».
«У них много персонала?»
«Я видел троих. Один в торговом зале, еще двое на втором этаже. Принимают заказы по телефону. Судя по их кислым лицам, никто не в восторге от работы».
«А что на двух верхних этажах?»
«Скорее всего, складские помещения. Заурядная ферма. Вряд ли стоит тратить на них время».
Эбби смотрела сквозь ячейки сетки на голубой трансам.
«Вы могли бы затребовать на проверку их финансовую документацию? Узнать, куда и на что пошли 5 миллионов ВОСа?»
«У нас нет оснований для проверки каких-либо документов».
«Какие еще доказательства вам нужны? Я знаю, Мэйпс — курьер. Я знаю, чем занимаются эти люди».
«Ваши показания не убедят ни одного судью. И уж, конечно, при нынешних обстоятельствах».
Его ответ был честным.
честным до жестокости. «Простите, Эбби, но вы не хуже меня знаете, как сильно подорвано доверие к вам». Эбби чувствовала, что захлебывается, теряется во вспыхнувшей ярости.
«Вы совершенно правы», — язвительно бросила она Каски. «Кто же мне поверит? Доктор Диматтео с недавних пор свихнулась и несет всякую чушь. Теперь ее воспаленный мозг разразился очередным откровением».
Эти слова, проникнутые жалостью к себе, Каска выслушал молча и ничего не ответил. Вскоре Эбби пожалела о них. У нее в ушах звучал собственный голос. Язвительный и полный боли. Барьер, отгородивший ее от Кацки. Над ними пронесся реактивный самолет. Тень его крыльев напоминала крылья хищной птицы. Самолет набирал высоту, сверкая в последних лучах заходящего солнца. Только когда грохот стих, Кацка нарушил молчание.
«У меня нет оснований вам не верить».
«Неужели?»
— удивилась Эбби.
— Мне сейчас никто не верит. Чем тогда вызвано ваше доверие?
— Смертью доктора Леви и обстоятельствами его смерти.
Кацка смотрел вперед на дорогу, темнеющую под натиском сумерек.
— Так люди с собой не кончают. Они не забираются в укромные углы, где никому не придет в голову их искать. Нам не нравится представлять, как будут разлагаться наши тела. Мы хотим, чтобы нас нашли прежде, чем черви примутся за внутренности. Пока наши лица еще узнаваемы. Это один момент. Человек строил планы, мечтал отправиться к Карибскому морю, обсуждал с сыном, как они отпразднуют День Благодарения. Он смотрел вперед, думал о будущем.
Каска огляделся по сторонам. Неподалеку зажегся уличный фонарь.
И, наконец, поведение его жены Элейн. Мне часто приходилось говорить с мужьями и женами погибших и покончивших с собой. Кто-то был в шоке, кто-то искренне горевал. Находились и такие, кому это приносило облегчение. Я сам вдовец. Я помню, каких усилий мне стоило после смерти жены просто вставать по утрам. Но что делает Элейн Леви? Она звонит в компанию, занимающуюся перевозками, собирает вещи и покидает город. Странный шаг для убитой горем вдовы. Обычно так поступают люди в чем-то виноватые или чем-то испуганные.
Эбби кивнула. Ее мысли совпадали с мыслями Кацки. Она тоже считала, что Элин двигал страх.
Потом вы рассказали мне про Кунстлера и Хеннесси. Казалось, я имею дело не с единичной смертью, а с цепью смертей. И смерть Аарона Леви все меньше и меньше становится похожей на самоубийство.
В их разговор вклинился рев двигателей другого самолета. Он уходил куда-то влево и вскоре исчез в вечернем тумане. Но в ушах Эбби еще долго отдавался реактивный гул.
«Доктор Леви не вешался», — сказал Кацка.
«То есть как не вешался?» Удивилась Эбби. «Я думала, результаты вскрытия это подтвердили».
«Мы провели токсикологическую экспертизу. На прошлой неделе криминалистическая лаборатория прислала результаты анализов».
«И обнаружилось что-то новое?»
«Да, в мышечной ткани. Там нашли следы сукцинилхолина».
Эбби повернулась к детективу. «Сукцинилхолин. Анестезиологи применяют его практически при каждой операции. Напряжение в мышцах пациента мешает оперировать, а этот препарат вызывает расслабление мышц. В операционной сукцинилхолин помогал спасать жизни, а вот за ее стенами был способен вызывать ужасную смерть. Полный паралич жертвы, сохраняющей ясное сознание, полная утрата способности двигаться и дышать. Это все равно, что тонуть в воздушном океане». У Эбби пересохло в горле. Она сделала глотательное движение, но глотать было нечего.
«Значит, он не покончил с собой?»
«Нет, не покончил».
Эбби медленно вдохнула, потом также медленно выдохнула. Ужас мешал ей говорить. Она боялась даже представить последние секунды жизни Аарона. Над пирсом плыли клочья вечернего тумана. Мэйпс не появлялся. Впереди, в нескольких десятках ярдов, чернел силуэт сухогруза. Он казался пустым, как и контейнеры. Но это была иллюзия.
«Я хочу знать, что внутри этого корабля», — сказала Эбби. «Я хочу знать, почему Мэйпс поднялся на борт».
Она потянулась к ручке дверцы. «Не сейчас», — остановила ее Кацка.
«А когда?»
«Подъедем поближе, свернем в сторону и остановимся. Там будет удобнее ждать».
Кацка взглянул на небо, затем на густеющую стену тумана, что поднималась над водой.
«Скоро совсем стемнеет».